Добрый вечер, друзья. Я приветствую всех, кто смотрит нас на живом гвозде. Я люблю вот этот свой придуманный однажды каламбур, вне зависимости от того, живьем вы нас смотрите или в записи. Это нам ценно и в любом случае. Просто живьем вы можете нам в чате задавать вопросы, оставлять какие-то свои реплики, комментарии, суждения. Если посмотрите нас в записи, тогда, соответственно, просто напишите комментарий, опять же, поставите какие-нибудь лайки. Чем больше всяких действий вы совершаете, тем шире распространяется видео с умными, интересными, интеллектуальными людьми, которые у нас тут на живом гвозде бывают. Мы очень заинтересованы как раз в том, чтобы как можно больше народу все это посмотрело, увидело. Ну и как-то, в общем, тоже подумало над тем, что мы здесь говорим, вернее, о чем мы здесь говорим. В том числе Александр Морозов, политолог, преподаватель Карлова университета в Праге, у нас сегодня в особом мнении. Александр Олегович, я вас приветствую.
Добрый день, здравствуйте, здравствуйте, Антон, и все, кто нас смотрит и слушает.
Карлов университет же вообще, по-моему, старейший в Европе, если я ничего не путаю.
Ну, во всяком случае, один из трех старейших, это точно, да. Он как бы с 1342 года, то есть с 14 века он работает. И действительно, он был и некоторой моделью для дальнейшего распространения университетов в Европе, на него ориентировались.
Вот, но если кто-нибудь что-нибудь про образование в Праге спросит, я вам тоже вопрос задам. Вот, ну, слушайте, всем всегда интересно, тем более сейчас. Вот, но начнем мы, с вашего позволения, не с этого. Вот, я внимательно прочитал ваших два последних фейсбучных поста и прямо захотелось подискутировать. Поговорить об этом. Раз уж вы об этом написали, значит, соответственно, предполагается, что можно об этом подискутировать, поспорить, может быть. Ну, смотрите, вот, кстати, по поводу санкций. Первая, собственно, история про санкции. И тут же Мосбиржа сегодня первый раз торговала доллар, евро, так сказать, вернувшись то ли в 90-е, то ли там в какие, между прочим, ну, в общем, как-то нормально поторговали. Сказали, у нас теперь основная валюта юань, от него и будем плясать. Ну, и, в общем, как-то никакого кошмара и ужаса не произошло, доллара по 200 тоже не было. Ну, как-то, в общем, пристроились. Но я начну просто с вашей цитаты. Не весь, конечно, пост я буду читать. Вот. Есть некое необоримое противоречие в том, когда одно и то же лицо резко критикует позицию Запада как слабую, требуя и усиления военной поддержки, и более эффективной политики санкций, и в то же время критикует санкционную политику Запада, которая якобы не затрагивает богатых и чиновников, но ведет к ухудшению положения российского населения. Ну и дальше смысл вашей записи в том, что, ну, в общем, или трусы наденьте, или крестик снимите. То есть нельзя, чтобы не было людям больно, и в то же время, чтобы это было эффективно. Поэтому должно быть или так, или так. И вот как раз в свете новых этих санкций, санкционная политика в отношении России ведется 2 с лишним года, ну, собственно, с февраля 2022 года. И я вот все это время нахожусь в России, в Москве. И здесь уже такая немножко, такая, не то что вялая, но скорее информативная реакция. А ну вот ввели, почитали, а ну да, хорошо. Значит, учли, когда с долларом чуть более нервно, потому что, ну, вроде у кого-то еще доллары остались, но в целом, да, ну, там новотек, айтишники, что-то, и потом говорят, ну, в общем, через Китай все равно все завезут. На этом разговор заканчивается, как правило. Вот. А как вам кажется, вообще существуют эффективные санкции? Вот Иран под санкциями живет с 79 года. Северная Корея уже, по-моему, с 45 года под разными видами санкций. Не то чтобы они здорово живут, но живут, как-то приспособились, в общем, адаптировались. Это вообще сама по себе санкционная политика, метод введения санкций, чтобы добиться или военного какого-то результата, или политического какого-то результата. То есть есть ли вообще вот этот вот бином Ньютона? С вашей точки зрения.
Тут сразу, да, понятный вопрос, который, конечно, он очень много обсуждается. И тут надо различать две стороны, мне кажется. Одна сторона – это вот, ну, такая риторическая полемика, потому что, ну, действительно есть некоторые противоречия. Оно очень наглядно в чем, что мы видим хорошо, что кто-то говорит, там, скажем, санкции – это очень плохо, потому что страдают простые граждане. В то же время одновременно часто эти же люди или прямо здесь же в соседнем как бы окошке нам говорят, что да нет, секундочку, население процветает, у него новые возможности открываются, и вот масса примеров. А никакого, значит, действия санкций на население не оказывают, которые успешно адаптируются к новой экономической ситуации и даже проявляют большую и счастливую экономическую активность. Поэтому либо-либо, как бы, либо надо тогда говорить, что так, либо так. Но это вопросы риторики. А что касается самой санкционной политики, то тут ведь надо понимать все-таки, что ни у кого ведь не было никаких ожиданий, мне кажется, что экономические, меры экономических ограничений, что они могут буквально разрушить или повредить мощную экономику со 140-миллионным населением. Но то, что санкции действуют, и то, что они эффективны, с моей точки зрения, это несомненно, потому что санкции были направлены всего-навсего на три стороны, так сказать, в три стороны, как бы они были направлены. Первое, на ограничение военных, да, и поставки военных материалов или материалов двойного назначения, и здесь произошли огромные ограничения. И те, кто занимается этим, сталкиваются, несомненно, с последствиями этого. Вторая сторона – это финансовая сторона. Мы все 5 лет назад считали, что никогда Россия не будет отрезана от Свифта.
И да, говорили, что это прямо, говоришь, если Россия отрежет от Свифта, то вот, ну, прям все. Все, прям вот этот последний день, да. Помпеи, да. Но нет. Да.
Вот, тем не менее, как бы это произошло, Россия, значит, российский банкинг... Действует ли это? Ну, конечно, потому что Эльвира Набиуллина признает публично последствия этого, и она говорит, рассказывает в своих интервью, как она ведет борьбу против этого. Это сложная борьба для того, чтобы компенсировать те проблемы, которые возникают из-за выключения России из большой части финансовой системы. Точно так же то, что сейчас происходит с биржей, и, конечно, это оказывает влияние. И третий там был аспект в этих санкциях всего-навсего. Это персональные санкции в отношении, так сказать, достаточно широкого круга лиц, не беспредельного отнюдь. Это все-таки как бы не 10 и не 100 тысяч человек. Это всего-навсего руководители военной индустрии, предприятий военной индустрии, крупнейшие военные чиновники и крупнейшие политические чиновники, и частично в небольшом количестве и пропагандисты кремлевские. Вот, собственно, все, что сейчас санкции представляют. Поэтому рассчитывать, что эти санкции сами по себе могут нанести какой-то тяжелый, катастрофический, смертельный урон Российской Федерации как экономической системе, конечно, нет. Но то, что я хочу подчеркнуть, они работают, безусловно. Именно в тех коридорах, в отношении которых они задуманы. Потому что мы не случайно читаем о том, что, так сказать, Кремль должен возить теперь чипы в чемоданах, значит, что борьба за чипы очень тяжелая. При этом на хвосте у тех, кто пытается обходить санкции по всем этим трем направлениям, постоянно сидят финансовые разведки, постоянно как бы возникают все новые и новые прецеденты. То есть и в отношении персональных санкций, там некоторые бизнесмены пытаются отбиться, не могут. Суды, европейские суды не снимают с них эти санкции. Что касается вот финансовой стороны, то мы знаем, что здесь в результате, собственно, ареста 300 миллиардных активов получилась ситуация, при которой золотовалютный резерв России сейчас большой, да, то есть как в лучшие годы, 600 миллиардов, но при этом 300 миллиардов под арестом. Поэтому реально в руках у Российской Федерации в результате санкционной политики половина только золотовалютного резерва, а не он весь. Так что вот таковы реальные последствия.
Ну, насчет того, что не ожидали краха, я не то что с вами не соглашусь, да, но все-таки вспомню, что сначала были, ну, такие прогнозы, почему-то очень много говорили, знаете, я не знаю, как вот, как у вас, у нас, очень много говорили про лифты. Вот не будут ходить лифты в небоскребах, потому что там не будет тоже куча сложных механизмов, это все импортное, не будут завозить. И как же будут ходить пешком вот туда? Почему-то образ такого краха всеобщего, он был в виде небоскреба, в котором остановились лифты, и вот люди, которые живут в пентхаусах или где-то на 40 или 50 каком-то этаже, им просто, ну, что называется, некуда деваться, они или там будут сидеть, или не попадут к себе домой. Вот. Ну, в общем, лифты не встали, чего-то еще такого не встало, про крах экономики, который там наступит, то через полгода, то через 8 месяцев в том или ином виде все-таки речь шла. А другое дело, что как мы по опыту, мы же люди еще с советским прошлым, советский человек не таракан, он к всему привыкает.
Да-да.
Вот. В том числе мы таким вот образом как все равно как-то адаптируемся. Нежели хорошо, нечего и привыкать, ну и так далее. Вот. Но просто я еще говорил про санкции как к как вот и то, о чем вы, собственно, пишете. То есть кто-то должен почувствовать на себе это. Вот, например, олигархи. Богатые люди, которые вот, считается окружение Путина, зависимые от него, там, кошельки Путина, вот эти все такая экономическая свита его. А, с одной стороны, Запад вводит против них санкции, таким образом говорит, что, ребят, мы вам руку пожать не можем. Мы вот, вот хотим от вас отстраниться, отгородиться, просто как вот в чумном бараке. А с другой стороны, у этих людей и не остается другого выхода. Говорит, ну если нас там не ждут, а что нам делать? Значит, тогда мы сплачиваемся, если мы не можем куда-нибудь свалить на Запад, грубо говоря, своими деньгами, с чем-то, значит, мы сплачиваемся вокруг Путина, а куда нам деваться? И если мы не можем использовать свои деньги за рубежом, ну, значит, нам все-таки у нас надо как-то бизнесом заниматься, что-то делать, соответственно, они эти деньги направляются внутрь страны волей-неволей. То есть, и вместо того, чтобы ну, как-то разваливать эту систему, есть ощущение, что эти санкции во многом работают на ее, может быть, в моменте, может быть, недолгосрочно, но в моменте в этом работают на ее укрепление. Вот. Такая.
Ну да, это, конечно, да, это обсуждение тоже, оно активно, так сказать, идет весь этот период, именно вот в таком ключе. Но, как я на это смотрю, здесь есть разные такие точки зрения. Моя точка зрения такая здесь, что, понимаете, дело в том, что это ведь иллюзия некоторая, что Запад, принимая решение о персональных санкциях, что он руководствуется какой-то политической логикой принуждения этих санкционированных людей к изменению позиции. В реальности ничего этого нет. Это сконструировано нами самими, то есть какой-то группой российских публицистов, которые мы сами, понимаете, это есть такая сложная история. Дело в том, что мы сами очень хотели бы, чтобы там, допустим, ну не знаю, Петр Авин, да, там условный, да, там, или условный Потанин, да, или условный Мордашов изменили бы свою позицию, или еще лучше, чтобы изменил позицию, находящийся под санкциями, скажем, глава российского генштаба. Конечно, мы бы это хотели, чтобы у них проснулась как бы совесть, и об этом постоянно идет речь. И санкции почему-то воспринимаются в этом же ряду нами самими. Хотя с точки зрения логики принятия санкций, никто никогда не подразумевал, что они должны подействовать как нечто, изменяющее позицию этих людей. Потому что собственно, это было просто нелепо предполагать, что такое может произойти, потому что санкции в такого рода режимах, это всем хорошо известно и в политологии, они отсеивают как бы там 3-2%, которые уходят. Это люди, которые молчаливо уходят. Просто они молчат потом, ничего не предпринимают, как бы сидят тихо, не дают комментарии. Но они не приводят ни к какому моральному перевороту и не могут привести. Персональные санкции являются просто обозначением того факта, что человек, который находится под санкциями, он как бы неприемлем для коммуникаций для той группы стран, которые входят в глобальный альянс поддержки Украины.
Ну, вот я говорю, не рукопожатным человеком становится.
То есть, да, он становится, не... да, да. Его коммуникации ограничиваются. То есть это не значит, что он не может поехать, так сказать, в Таиланд и пожать там кому-то руку. Но то, что, так сказать, его телефон вычеркнут как бы из телефонников тех людей, которые с ним взаимодействовали, это так и есть. И именно, скажем, одним из последствий санкций персональных является то, что, скажем, ну, Кремль потерял возможность действий в Европе, например, потому что все те операторы Кремля, которые публично действовали в коммуникациях с разными европейскими политиками, бизнесменами, выезжали на конгрессы, все, они теперь как бы из этого выключены. Они выключены из этой коммуникации, ну, вперед на годы. Ну, это просто такой вот такой феномен войны, не более чем.
Но то все равно получается больше символическая вещь. То есть она, конечно, да. Нет, понятно, что вообще любое действие, любое решение какое-то практическое последствие имеет, не может не иметь просто. Даже, да. Может быть, и, как у нас говорят, отрицательный рост, может иметь и положительный, и отрицательный, как, ну, какое-то воздействие есть. Но тут все равно просто, вот я, так сказать, уже оттолкнусь от вашей логики. Я так понимаю, что это больше такая вещь символическая. И
совершенно
поэтому,
точно.
И поэтому, когда наши эти красавцы говорят, что на нас это не повлияло, говорят, да, в общем, и не должно было повлиять, просто мы с вами больше не общаемся, не созваниваемся, не переписываемся. Вот. Да. Ну и вы там и сидите, собственно, вот такие все между собой.
Совершенно точно. Это персональные санкции особенно, в отличие от санкций там, по военным материалам и военным предприятиям и так далее, и по вооружениям. Персональные санкции являются действительно, так сказать, моральным жестом всего-навсего.
Ну да, это как вот те люди, которые были там начальник колонии, где умер Навальный, вот эти надзиры, когда вводят против них санкции, возникает вопрос, что у этих там, людей реально, у начальника колонии мог быть счет в Лондоне, что против него ввели санкции, запретив ему открывать счет в Лондоне или что-то там сказать. Но ему от этого, с учетом того, что он за полярным кругом, ему не холодно от этого и точно совершенно не жарко. Но, собственно, когда мы тогда говорим о символических жестах и не рассчитывая на практические последствия, ну тогда, получается, можно вводить санкциями пакеты, санкции пакетами там 15-й, 20-й, 35-й пакет. Это будет похоже на 788-е китайское предупреждение, которое действительно идет информационным фоном. Нет? Я не прав?
Нет, конечно, потому что мы хорошо видим, что там 14 пакетов санкций, как бы они поднимаются в гору, и видно, как сейчас воспринимается, например, следующий шаг вот как бы с московской биржей. Конечно, он вызывает очень большое, так сказать, волнение, это хорошо видно, и комментарии и российских экономистов, которые внутри страны, они полны, так сказать, достаточно большой, так сказать, тревоги и скепсиса, именно потому что это отбрасывание финансовой системы в 90-е годы. Но надо сказать, что поскольку это все идет в гору, то, так сказать, не хочется, так сказать, забегать вперед, но там представим себе, значит, поскольку они не останавливаются и останавливаться не будут, то скажем, а что будет на следующем этапе, если Россия будет выбита из страхования морских перевозок? Это тяжелейший удар, очевидно, потому что сейчас у России там не хватает торгового флота, и это очевидный кризис, который настолько серьезен, что Путин там создает целое управление под Патрушева для решения проблемы в администрации президента. И это признают как бы те, кто занимается морскими перевозками. И это непростое решение даже с точки зрения наличия судов. А представим себе, что как бы Россию выбили из морского страхования. Ни один корабль не может поплыть в такой ситуации. Ну и так далее. То есть эти экономические решения, они не так просты, как кажутся по своим, так сказать, долгосрочным последствиям. Но при этом я хочу сказать следующее, что надо подчеркнуть, что когда раздается такая как бы критика санкций, то тут надо понимать следующее. А есть ли какая-то альтернатива, альтернативная санкционная политика?
Ну, собственно, следующий мой вопрос был практически.
Да, более эффективный. Им надо ответить, что ее нет. Ну, то есть выдвигаются разного рода такие чрезвычайно жестокие и абсурдные с точки зрения реализации идеи, но они рождаются в голове, так сказать, таких, ну, мизантропов, типа там, скажем, вот вместо всего этого лучше бы Запад арестовал всех детей российских чиновников, которые находятся в Европе, например, там, да, вот это бы подействовало, ну, или что-то в этом роде, вот такие идеи. Выдвигаются идеи, которые, ну, как бы радикально расходятся с самой концепцией демократии. То есть, ну, мы понимаем, в общем, что европейские страны и страны глобального Запада, они не будут принимать каких-то чудовищных шагов, которые разрушают саму концепцию политического устройства их собственных стран. И которые не будут поддержаны избирателями этих стран. В этом смысле слова никакое такое антигуманное людоедство, оно невозможно. Поэтому, знаете, есть люди ведь, которые говорят, вот хорошо было бы, значит, чтобы вот вместо всего этого, допустим, вот Запад захватил бы там, допустим, значит, как бы вот, не знаю, там, в плен какого-нибудь крупного российского чиновника, вот самолет посадить, вот, и добиваться обмена его. Ну, то есть, в такой конструкции мышления остальным народам приписывается, собственно говоря, такая же логика действий, из которой действует Кремль. Ну, конечно, это совершенно абсурдно, так не может быть, и никакого консенсуса ни в Европе, ни в целом в глобальном альянсе поддержки Украины никогда не будет.
Но тогда получается, что один, так сказать, фигурант может сбросить бомбу, а второй может выразить озабоченность. Нет. И это, ну, я, конечно, очень сильно утрирую. Но, ну, плюс-минус, да, потому что как вот про международные организации принято тоже говорить с раздражением, там, при ООН и про ООН или про что-то говорят, что, говорит, выразили озабоченность. То есть, когда уже ничего невозможно сделать, вы понимаете, что вообще ничего не можете сделать. Вы выражаете озабоченность, глубокую озабоченность, требуете немедленно, там, не знаю, что-нибудь, или освободить, или прекратить, или что-нибудь, и понятно, что это не влечет никаких последствий. И ясно, что две страны, конечно, не могут действовать одинаковым методом, потому что они разные. Потому что просто разный подход ко всему, там, к, так сказать, мироустройству, ну, представлениям, да, о добре и зле. Но просто получается, что действуют с, ну, так сказать, с неравным оружием, что ли, с неравными инструментами. То есть одни, да. кто-то накладывает на себя условные ограничения. Там, не знаю, моральные, материальные какие-то, еще кто-то нет. Но вот по поводу как раз ограничений, санкций и так далее, у меня вот какая мысль есть. Тоже, я думаю, не очень оригинальная и точно совершенно не новая. Но если вы вводите против кого-то санкции, если вы хотите, чтобы они были эффективными, вы сами должны от них страдать. Ну, так, наверное, не бывает. То есть, с чего мы начали, да? То есть, или страдает, нельзя вот поддерживать одновременно так, чтобы народ не пострадал, и в то же время пострадала какая-то избирательная верхушка. Вот ей было плохо-плохо, а народ жил бы прекрасно, ничего не замечал. Но что касается западных санкций, то же самое. То есть, не вводятся же санкции, например, там, в отношении урана или чего-нибудь еще, потому что если не будет российского урана, встанут атомные станции где-нибудь там, условно, в Штатах. Это будет прям болезненная история. Но поскольку мы не можем обойтись без российского урана, то, значит, мы пока про уран не говорим. Когда-нибудь подумаем, как Скарлетт О'Хара, подумаем об этом завтра. И вы не ставите себя в болезненное, неудобное положение, не хотите страдать, а находитесь до какого-то момента в зоне комфорта. И пока вы не эту черту не переступаете, ну, соответственно, тогда, может быть, и не будет это эффективно работать до конца. Пока вы сами не начнете вот как-то чувствовать на себе, что да, мир сложный, мы тоже страдаем, но ради какой-то высокой цели.
Да, это хорошая такая тема, потому что я не знаю, насколько вот наша аудитория читает Владислава Иноземцева.
Читаю, но гвоздевая аудитория читает, я думаю. Да.
Читает,
но да. Он у нас сам регулярно бывает здесь в эфирах, так что...
Я хочу обратить внимание на, так сказать, тему, которую он развивает, и она совершенно правильная. Дело в том, что надо сказать, что вообще применение... Ну, как бы у наивного человека может сложиться впечатление, что Запад только и занят тем, что создает какие-то, так сказать, злопозненные санкции, значит, разным как бы странам, и как бы это его цель. В реальности на Западе идет постоянно тяжелая и очень сложная дискуссия, которая сводится к тому, что вьетнамизация экономики, то есть как бы использование экономических инструментов для политического давления, очень плохо сказывается вообще на рыночных экономиках, вообще на всем глобальном рынке. И это все хорошо понимают. И в этом смысле слово «экономические санкции», они всякий раз как бы довольно тяжелое размышление, принимать ли их. Значит, не потому, что себя жалко, а потому что санкции, ну, то есть вообще как бы, знаете, но мы часто говорим про Кремль, что Кремль все, так сказать, вепонизирует, превращает в оружие, идеологию в оружие, культуру в оружие, язык можно превращать, распространение языка в оружие, да, так сказать, такой какой-то идеологической войны. Так вот, превращение рыночной экономики, ее, так сказать, вепонизация, это очень тяжелая вещь по последствиям, которую все хорошо понимают. Никто не хочет разрушения экономических коммуникаций. И не только их разрушение, но даже и вообще следование этой идеи, что свободный рынок и рынки должны быть как бы непрерывно политически использоваться. Поэтому здесь об этом Иноземцев правильно пишет и часто публично выступает, хорошо зная как бы эту ситуацию с европейской, американской стороны. Так оно и есть. В этом смысле санкции, очевидно, как бы, как и говорили в первый день, как бы с самого начала войны, главный тезис был, как бы санкции лучше военных действий. Так оно и было. То есть, как бы, что является альтернативой санкциям? Прямое военное вмешательство для, так сказать, подавления какого-то чудовищного авторитарного режима, который творит зло. Значит, военное вмешательство. Но вы знаете, мы же ведь находимся в середине этой войны. И, откровенно говоря, Мы не знаем, чем она кончится, и не кончится ли она действительно вооруженным конфликтом, более масштабным, чем сейчас. И, возможно, придется и воевать. Так что здесь эти санкции будут, в случае, при плохом развитии сценария, будут восприниматься как период, который, слава богу, был достаточно, так сказать, безобидный.
Белой полосой был, да. Это мы все время белой думаем, что что-то был. Произошло чудовищное вокруг, а потом выясняется годы спустя. Что да. Вот сейчас все думают, слушайте, как хорошо было во время ковида. Сидели дома, занимались своими делами, гуляли, носили маски, немножко поболели. Но, правда, конечно, кто выжил?
Но, тем не менее, все-таки я согласен с тем, что вы об этом не сказали, но в этом направлении двигались, что, да, я согласен с теми, кто говорит, что требуется какая-то логика снятие санкций, персональных санкций, во всяком случае. То есть какой-то инструмент хорошо было бы создать, такой международный, который бы... Вот если есть, как бы, условно говоря, движение к трибуналу, к международному трибуналу над инициаторами агрессии, это, конечно, очень хорошая вещь, то хорошо бы, чтобы было и другое плечо, а именно, так сказать, некоторая институция, которая выступала бы...
Деятельного раскаяния, России. Да.
Да, ну да, она должна быть не российская, не из россиян состоять, а такая, как бы, она должна быть глобальная такая, которая бы предоставляла возможность человеку, так сказать, да, деятельного раскаяния выйти из ситуации. Да, это было бы неплохо.
Ну и есть еще одна, собственно, категория, то есть, собственно, то, что называется «простые люди», которые на себе или чувствуют, или, как мы говорим, мы ничего не почувствовали, ну как, выросли цены. Ну а когда цены снижались? Только там, как у Высоцкого в песне, было время и цены снижались там, после войны, да, и то это отдельная совершенно история. А, там поднялись тарифы ЖКХ или что-нибудь. Ну а когда у нас тарифы опускались? То есть люди воспринимают это как, ну, восход и закат, смена времен года, и невозможно провести четкую вот какую-то линию, сказать, а, ну это вот потому, что Америка, там, Байден опять что-то там задумал с Шольцем, и вот поэтому там нам стало хуже, да. Но тут же мы же знаем, есть психологический момент, когда опять же люди начинают сплачиваться, ну, не знаю, стокгольмский синдром или что-то, говорит, ага, вот они против нас ввели, так мы назло этой Америке, мы вообще любим делать назло Америке, там в Америке-то 99% не были, вот, но очень, всегда очень переживаем. Выборы в Америке сейчас, следить, тогда же был предыдущий выбор, за выборами в Штатах следило там по каким-то выборкам, там в 3-4 раза более активно население наше, чем за собственными выборами, потому что тут неинтересно, а там интрига. Байден, Трамп, что там, кто будет, мы очень всегда интересовались, демократы, республиканцы, все там знали, всяких там Ники Хейли, чего-нибудь еще. Вот, и вот назло Америке, ага, ну тогда мы потерпим, мы живем не очень хорошо, стали жить чуть хуже, может быть, даже ну, так сильно хуже, но мы понимаем, что страдаем-то за большое дело, потому что враг нам мешает жить, и вот у меня теперь задача выжить, перетерпеть, я там, не знаю, не съезжу в отпуск, не куплю машину, там, не схожу в ресторан, не знаю, что-нибудь не сделаю, не куплю себе лишние брюки, но это вот, блин, потому что надо терпеть. Это вообще очень вот такое хорошее. Вспоминаю поколение там бабушки, дедушки, которые они вообще, в принципе, прожили вот всю жизнь. Уложилось у них в советский период. Вот от и до. И да, значит, ну, хоть дети наши поживут, внуки наши поживут, но мы сейчас потерпим, потому что вот какая-то у нас цель есть большая.
Да, да. Но я хочу здесь сказать сразу, что если под таким углом зрения смотреть, то надо сразу сказать, что не существует никакого способа, так сказать, понравиться людям, которые таким образом мыслят в отношении окружающего мира. Что ни сделай, все будет нехорошо. И на самом деле, если в этой мыслить парадигме, то тогда просто надо смотреть на вот этих людей, как вы их описали, на людей, которые в любой момент повернутся как бы в другую сторону в зависимости от политики партии и правительства. Но я так вообще не смотрю. С моей точки зрения, честно говоря,
ой, что-то подвисло у нас.
Социологически.
Отвисло.
И социологически, ага.
Все восстановили, да.
То есть все-таки мы смотрим на российское общество не с точки зрения того, что есть непростые люди и простые, а с точки зрения крупных социальных контингентов. Вот сейчас, там, скажем, там момент, когда мы видим хорошо, какие социальные и профессиональные группы находятся на подъеме, они являются в значительной степени выгодополучателями ситуации. То есть изоляция и там самоизоляция Российской Федерации, она действительно, и, собственно говоря, экономические власти об этом и отчитываются, она создает экономическую активность в этих группах. у них повышаются зарплаты, у них растут социальные ожидания. Знаете, вот если в период там, 2005-2013 годов росли социальные ожидания там, городского образованного среднего класса, который в тот момент находился на, так сказать, историческом подъеме, то теперь это сместилось в другую сторону. Теперь другие эти социальные группы разгромлены, как бы, и выброшены как бы из исторического процесса, а вот эти являются выгодополучателями. И в этом смысле слова мы просто очень детализированно смотрим. Вот, скажем, как бы, там, типа, 6 миллионов людей в строительном секторе. Они сейчас в каком положении? Это интересный вопрос. Или там, скажем, а вот мы видим хорошо, что экспортеры, да, находятся в трудном положении из-за обрыва экономических связей. И все, кто в этом экспортном секторе, у них, так сказать, там действительно там... Знаете, когда мы говорим, что у «Газпрома» большие неприятности, мы же не констатируем, что тем самым у Российской Федерации в целом большие неприятности. Но мы говорим, что а вот здесь как бы у газовиков у них проблемы, потому что у них накрылся экспорт. И мы понимаем хорошо, что там на Дальнем Востоке сейчас, несомненно, так сказать, экономический ажиотаж по причине смещения всей российской как бы экономики в сторону Китая. Там год назад, когда все это началось, мы все шутили и говорили, что, ну, так сказать, Новосибирск в течение ближайших там 5 лет значит, превратится в сияющий Вавилон как бы Сибири. Он застроится билдингами, как Дубай, потому что Новосибирск был и до войны главным хабом получения и распространения китайской продукции, так сказать, по половине Российской Федерации. А теперь он просто как бы вместе там с Иркутском и так далее находится просто в зоне как бы такой...
повышенного комфорта, да.
Да, повышенного комфорта и просто немыслимого экономического всплеска. Ну вот. Так что я бы так сказал, где те простые, то есть существуют простые люди, об этих простых людях настойчиво заботится Путин, обещая им социальные выплаты и перед началом каденции, и после начала каденции в своих выступлениях. Это социальная политика, и там, значит, именно поэтому вот эти так называемые простые люди, они, значит, уверенно могут говорить, нет, санкции, да вообще этот Запад пропаден пропадом, никак он на нас не действует, да как он действует, как хочет. В этом смысле слова не надо, с моей точки зрения, бесполезно рассчитывать на то, что воображаемый Запад, как бы такой конструированный как бы, идеологический Запад, что он должен выступить каким-то, какой-то формой заботы о России. То есть такое ожидание, что либо Запад должен быть проклят, либо мы хотим, чтобы он был нашим отцом, так сказать, как бы вместо Путина.
То воспитателем еще во многом. То есть воспитателем. Мы же говорим, что воспитать олигархов, чтобы они одумались, да, и, значит, думая о своих миллиардах, сказали, нет, вот да будь он проклят, мы вот выбираем европейский путь развития. И то же самое с этим вот простым человеком, который скажет, да ну нафиг это все, вот лучше-ка я вот там выберу Макдональдс, джинсы, жвачку, Кока-Колу и корейский автомобиль, чем вот это вот все. Но Запад не воспитатель. Вот Запад.
Нет, Запад. Запад,
да, у него своих.
Запад состоит из многих, да, из многих стран со своей политической традицией, со своей исторической ситуацией в данный момент, со своими проблемами. И этот Запад, он, так сказать, предоставляет, ну, как бы человек свободен в своем выборе, и общество свободно в своем выборе. Россия сейчас делает такой исторический шаг, она для себя решила, так сказать, выпилиться из Европы и развернуться лицом на восток, о чем как бы говорит весь российский истеблишмент. Ну, хорошо, это такая попытка. Она, так сказать, вольному воле, спасенному рай.
Мы сейчас на минутку буквально прервемся в разговор с Александром Медведем. Я напомню, что у нас есть, друзья мои, shop.diletant.media, наш магазин «Дилетант», где вы можете купить хорошие книжки, собрание сочинений, комиксы, что-то прям совсем антикварное, что-то новое. Вот, а сегодня я обращу ваше внимание на то, что у нас еще есть винил, пластинки ДДТ «Творчество в пустоте» на двух на двух дисках. Ну и, соответственно, 21-й студийный альбом группы ДДТ. Первый, собственно, тираж номерной 22-го года еще. И с автографами есть Юрия Юлиановича Шевчука. И с автографом всей группы есть. Так что можете зайти к нам на сайт, посмотреть, выбрать. ДДТ — это вообще хорошая музыка. А теперь прям совсем стала хорошая. Шел вчера по Москве около метро. Значит, в ту сторону шел, поют Макаревича, в обратную сторону шел, поют Шевчука. В обе стороны шел, шамана не пели. Так что все равно вот вечная хорошая классика. Вот зайдете на shop.diletant.media, выберите, купите себе в подарок для удовольствия. И в том числе для того, чтобы поддержать нашу работу, потому что благодаря вам, в том числе во многом, мы продолжаем наши эфиры и беседы с интересными людьми, такими как Александр Морозов. Слушайте, у меня был по поводу вашего второго поста, можем дойти, но тут... Вот мы сейчас вырвали как раз на Европу, на то, что она разная, и вообще Запад, он как есть, условно говоря, Венгрия, есть Вашингтон, да, есть Орбан, есть Макрон, то есть нет коллективного Запада, как нам говорят, его нет, он очень такой совсем разношерстный. Но есть вещь, которая меня на этой неделе, и наши зрители тоже мне об этом напомнили, есть вещь, которая меня, ну не то, что прям поразила, но это просто любопытно даже было чисто зрительно наблюдать. Результаты выборов Европарламента в Германии, когда по результатам этих выборов четко прошла граница там, где были раньше ФРГ и ГДР. Значит, ГДРовская часть Восточной Германии проголосовала там за, скорее за правых, западная часть, значит, соответственно, там центристы, другие партии. И я подумал, думаю, слушайте, ну вот в Восточной Германии, там ГДР, ну или просто Восточная Германия, как коммунистическая, скажем, ее часть, существовала 45 лет, с 45 по 90-й. Прошло 34 года после этого, после того, как Германия снова стала единым государством. Проходят выборы, и мы видим, что, ну хотя бы даже вот по этому вопросу, как голосовать и за кого в Европарламент, хотя это, я понимаю, что это далеко не самые важные принципиальные выборы, больше такая демонстративная вещь. Но все равно мы видим четкое совершенно разделение на бывшую ГДР и бывшую ФРГ. То есть должно пройти 45, вот после тех 45 должно пройти вот новых 45 лет. Один к одному должно произойти, чтобы ну как-то вот перемешалось, слилось и стало более-менее однородным. Или это вообще не об этом история?
Ну, тут, мне кажется, надо иметь в виду следующее, что фундаментально важен такой как бы, ну, конституционный патриотизм немецкий. То есть он объединяет все земли. То есть все эти люди, несмотря на то, что мы видим на выборах, они внутри немецкой конституции. И в целом, в совокупности, они все поддерживают те гражданские нормы, которые установлены в Германии. Надо сказать, что оси и весь – это проблема с первого дня, как бы, с объединением и дальше. И я в 2015 году жил и работал в Германии. Были тоже выборы, и тоже констатировалось то же самое, что посмотрите, как иначе голосуют бывшие земли ГДР, то есть Восточная Германия. Это вся проблема, которая все эти годы обсуждается внутри немецкой политики, немецкой системы просвещения, культуры и так далее. И она, эта проблема, к ней нельзя относиться ну, как бы так, что общество должно переработаться. То есть, попросту говоря, когда мы смотрим на Англию, как бы, то Шотландия и там, она отличается и будет отличаться всегда. Фундаментальным является только то, что находится ли она внутри этого конституционного целого, условно говоря, и политические силы в целом поддерживают саму идею. А все остальное является предметом политической дискуссии. Я не являюсь сторонником того, чтобы панически, значит, глядя на происходящее в Европе, сразу говорить: «О, боже мой, побеждают правые, у нас правый поворот в Европе». Но дело в том, что вот вы говорили вначале, Антон, что мы, так сказать, выросли в советское время, и я рос в то время, когда, значит, подъем христианского демократического союза в Баварии, значит, в России, в советских медиа как бы описывался как чудовищный германский реваншизм.
Реваншизм, хотя да, всего... это даже я помню. Да,
да, милитаризм и реваншизм, как бы, вот этот какой-то там Штраус такой, который возглавлял, значит, в то время христианство.
Баварцев, да.
Да, баварцев, да. Так вот, надо сказать, что в этом плане Конечно, если мы смотрим из какой-то партийной левой позиции, то нам кажется, что у нас тут чудовищный левый, правый поворот. Правда, встречно-правый тоже, так сказать, глядя на противоположную сторону спектра, всегда критикуют и говорят, что посмотрите, вот как бы какая ошибочная позиция политика у зеленых, куда они нас ведут и так далее, и так далее. То есть это все предмет реальной дискуссии в обществе. И в этом плане я думаю, что не надо ожидать, что я думаю, что земли Восточной Германии, они в значительной степени в горизонте, так сказать, следующих 50 и 100 лет будут представлять такую же проблему, как в Испании и Каталонии. Ну, там вот, и, собственно говоря, если посмотреть на Европу, то Бельгия является примером, так сказать, еще, так сказать, более сложного разделения, потому что это вообще разные языки.
Ну да, валлонцы, фламандцы, да.
Да-да-да. Поэтому, если учесть, что Германия была разделена действительно в течение, буквально, то есть если, тем не менее, этот процесс идет, и он, конечно, как бы важно понимать, что он просто остается внутри конституционного целого. А все остальное – это вопрос просвещения, вопрос какой-то каких-то коммуникаций, вопрос экономического развития, не более чем.
Так что... Ну, просто как, можно смотреть на это как на проблему, то есть, что это, в общем, не очень хорошо, что это разделение все равно остается, и что оно заметно. Или можно, как, ну да, вот вы говорите, с Англией и Шотландией, что они все части Великобритании, и что, при том, что шотландцы невероятные патриоты своей земли, но, в общем, они все равно остаются подданными королевы там.
Более конечно, радостные... это условность, да.
А теперь уже, извините, не королева, а короля, да. Мы так, уже, ну, так да. Привыкли, всю жизнь была королева, что...
Ну, это было условное сравнение с моей стороны. Я ни в коем случае не хочу сказать, что, так сказать, оси, немецкие оси, это как бы как шотландцы.
Что это навсегда,
нет.
Да.
Вот, да, но тем не менее надо сказать, что действительно есть какая-то существенная разница просто и в истории немецких земель, она сохраняется и со времен, так сказать, еще только создания германского государства, еще во времена как бы объединения земель в Большой Союз, эта специфика видна, и она касается, конечно, земли на Рейне всегда, так сказать, в каком-то своем таком ментальном состоянии, а земли там на Мекленбург-Померании, они в другом состоянии. Это связано и с историей во многом. И ничего в этом чрезвычайного нет. Я хочу сказать здесь следующее, что здесь же важно еще понимать, что все это включено теперь как бы и в такую философию регионального развития в Европе. То есть некоторые особенности и признаются уже. Кроме того, если с политической стороны смотреть, то понятно, что Саксония в таком как бы узнаваемом для нас отчасти тяжелом положении находится, политическом. Почему? Потому что Хабермас об этом правильно написал, что жители Восточной Германии, поскольку у них за спиной был, они считали, что они победили нацизм, они победили, поскольку они антифашисты, ГДР как бы, да, все выросли в ГДР. И они себе присвоили как бы опыт участия в войне на стороне антигитлеровской
коалиции. То есть они тоже как победители? То есть не проигравшие немцы, а победившие немцы?
Да. Да, и они примерно так же, как и часть россиян, они не опознают фашизма в этом смысле слова. Они его считают отторгнутым навсегда, чем-то другим в отношении себя. И именно поэтому Хабермас правильно обратил внимание и сказал, что из-за того, что... собственный, как бы здесь нацизм не перерабатывался, то поэтому охотно голосуют за правых, не опознают. Если, скажем, в Западной Германии риторика ультраправых, она сразу чувствуется, сразу опознается, то их сразу квалифицируется как практически нацистская или протонацистская, то у нас как бы не только в ГДР, но и в странах советского блока. Это слабее всегда чувствовалось. Но это одна сторона. Вторая сторона, что Саксония была левой очень сильно и в прошлом, поэтому сейчас там такой микс как бы лево-правого возник, да, и альтернатива для Германии поднимается в значительной мере как такой вот опознаваемый населением лево-правый микс такой. Ну, посмотрим, что с этим будет. Поскольку дискуссии о возвышении альтернативы для Германии идут долго и уже достаточно, и хорошо видно, что на федеральных больших выборах она не добивается, так сказать, такого радикального успеха, как ожидалось когда-то 10 лет назад, когда она только поднималась. И хорошо видно, что значительная часть истеблишмента альтернативы для Германии эволюционирует к центру. То есть они в свое время, как бы часть из них и вышла из христианско-демократического лагеря, как бы. А теперь, как бы они, хотя в него и не возвращаются, но при этом они по взглядам делаются все более и более центристами, консервативными центристами. И это тоже, как бы, вот, ну, обычная история с такими популистскими ультраправыми заявками.
То есть они немножко как-то так, что называется, побесились, теперь начинают остепеняться. Ну, вот я так
грубо, конечно.
То есть какие-то, да, в общем, так немножко встраивать в систему. Это как наши коммунисты очень, очень хорошо нашли себя в капитализме. Ходят с роликсами, да, ездят с это самое, значит, на немецких машинах. Вот все и прекрасно, совершенно прекрасно себя ощущают. Понимаешь, к власти они никогда не придут, но обещают. Обещают, что мы как придем, мы все раздадим там землю крестьянам, это рабочим. Замечательно отдавая себе отчет о том, что этого никогда не произойдет, но говорить об этом можно, как у нас Геннадий Андреевич Зюганов.
Вот, вот, да, да, я поддержу и скажу, что, может быть, наши коммунисты, они еще хуже этого АФД, именно потому что АФД хотя бы эволюционирует куда-то, значит, и может развиваться внутри такой, как бы, политической модели. А вот коммунисты у нас как законсервировались и только сползают все хуже и хуже, значит, вот в это православие, как начали сползать там с 2003 года в какой-то такой синтез, где уже все перестали опознавать что-то левое, а главное, что, как вы правильно сказали, что, конечно, это такой чудовищный коллаборационизм с любой формой, как бы, с любыми действиями.
Ну да, потому что у них Ленин уже, Зюганов уже говорил, уже Ленин там был этим каким-то там первым христианином или что-то в этом роде.
Да, да, да.
Ну то есть уже как бы все хорошо уже, все в одну кучу, в одну корзину, все как это, как говорится, в этот самый, туда тоже можно. Такая получается. Слышите, ну у нас, конечно, до обидного мало времени для вашего второго такого прям мощного
поста. А мы сейчас быстро, коротко.
А, давайте хорошо. Вот, просто вы... Сейчас, тогда я тоже начну с цитаты. Вот, там есть нехорошее слово на букву «В», да, но уж, ну, как раз цитаток из песни «Слово не выкинешь». Да, в России есть 5 общественных настроений в отношении окончания войны. Вот, и там вы поделили на 5, я прочитал, нашел себя, частично нашел себя в каком же я себя нашел-то, в общем, в каком-то в одном из разделов нашел, да, это там, где люди, соответственно, применяют эвфемизмы. Ну, то, ну, понимаешь, если ты не хочешь платить штрафы и отправиться куда-нибудь, значит, выяснять отношения с более мощным противником, вот, то, соответственно, ты применяешь какие-то вот такие слова, там, СВО, еще что-то. Вот. Ну, примерно так, да. Вот, но только в этом смысле я себя нашел в одном из разрядов, но, то есть, при том, что это действительно, ну, любопытная классификация, 5 разрядов, но она вся касается среднего класса. А он же у нас, бедолага, сузился прям как-то уже не до класса, а такой вот, как это, виды и подвиды. Вот такого подотряда, как эти зоологи, энтомологи делят. Уже он совсем стал узенький. Опять же, вы вспомнили, да, вот 10 лет назад речь шла об интересах вот этих кряклы, было еще такое слово, креативный класс, который на что-то надеялся. Сейчас выгодоприобретателями стали совершенно другие слои. А вот этот средний класс, он как забился, сидит тихо как-то, он еще сжался, его стало мало. Он в значительной части уже уехал, покинул пределы Отечества. Вот. И, ну, вы вот как-то поделили на 5 групп, и они все оказались из среднего класса. С остальными...
Нет, сразу возражу, Антон. Дело в том, что...
Или я плохо читал.
Там и в... Нет, не в этом дело. Я, может быть, не очень правильно там как бы сразу это говорил. Я, конечно, там описывал не позиции социальных групп, а просто то, что называется нарративы. Есть как бы 5 нарративов в отношении войны. Вот, условно говоря, независимо от социальных групп, там это верхний средний класс, нижний, или вообще это как бы, значит, бедные слои населения, скажем, есть определенный такой развивающийся нарратив как бы о том, как война должна кончиться. И, скажем, там геополитически. Вот есть люди, они там и высокопоставленные чекисты, и наоборот, простой парень в гараже. Он будет говорить... У него в голове главное, это то, что вот Запад, вот как бы мы между Китаем сделали выбор там и Соединенными Штатами, англосаксы, все это. Это не потому, что он является жертвой пропаганды, просто как бы нет. У него это выстроено в голове.
Он в это верит.
Он в это верит. Для него это тоже является, ну, как бы очевидностью. То есть как бы, смысл в том, что ну, представляется очевидным. Ну, раз очевидным, то это трудно очень оспорить. И, соответственно, все остальные четыре нарратива – это тоже нарративы. Потому что есть там, вот, скажем, люди, которые вообще лишены вот этого интереса к этой геополитике, к геополитическим объяснениям. И они, наоборот, все это ну, как бы нечто ментальное, они принадлежащие социальной группе, они говорят, знаете что, мы не хотим говорить о политике. Мы все равно не можем повлиять. Зачем тогда мы будем об этом говорить, если нет никакой возможности не остановить это?
Ну да, что трепать нервы, я ничего не могу сделать с этим. Не могу ни на что повлиять.
Да, я ничего не могу сделать. Давайте сосредоточимся на том, что мы можем сделать на нашей работе. И работа наша хорошая, важная. Мы можем обосновать ее необходимость. Потому что мы, ну, неважно, работаем ли мы так сказать, в средней школе или в железнодорожном депо, всем понятно, что поезда должны ходить, и мы должны это обеспечивать. И наше дело как бы здесь, ну и так далее. Я это говорю без осуждения, а просто описываю как бы вот эти разновидности нарратива. Вот они пять, да. Ну, я просто хотел их описать, чтобы иметь... Не потому, что моя цель там была такая, она там не проговорена, но смысл сводился к тому, что как бы если говорить, то с каждым из этих нарративов надо учитывать его логику, так сказать, вот.
Ну, то я кстати, понял, что не один рецепт на все, вот как, ну, условно говоря, пять болезней, да, или пять состояний организма, да. И нет одного этого орбидола, который у нас раньше выдавали в любой непонятной ситуации, для каждого свое лекарство, для каждого свой язык и у каждого своя аудитория. Ну, то есть то, о чем вы говорили, что нет там конкретного простого человека, а есть там, условно говоря, Газпром, у которого свои проблемы, там, человек, работающий там-то, у которого свои проблемы, или у него, наоборот, нет проблем, у него, наоборот, все хорошо. Да. Вот. Ну, то есть, в общем, это, соответственно, я просто действительно зацепился, недопонял вас как читатель, что вы зацепили за средний класс. Думаю, ну а как же, все тот же несчастный простой человек, которого, образ которого я продвигаю в течение часа, как же он-то бедолага. В общем, он тоже вписывается в эти категории, получается.
Да, да. Ну, средний класс, конечно, понятно, что средний класс в ходе последних двух лет, конечно, он и расслоился, и часть его там и пострадала, и дезориентирована, в этом нет никаких сомнений. И мы видим даже некоторые признаки того, что и, так сказать, выше, то есть в up-middle классе как бы там систематически видно хорошо, что люди должны, чем дальше они продолжают жить внутри этого, они должны действительно для себя самих делать выбор все в пользу больше и больше лояльности. То есть это достаточно сложно. И, ну, конечно, если возвращаться к вопросу о санкциях, о которых вы говорили, персональных, на самом деле тут надо, мы же видим, мы все внимательно очень смотрим на модели поведения наших и бывших знакомых, и настоящих знакомых, и известных публичных деятелей, мы хорошо видим, что есть люди, которые действительно замолчали, и вполне последовательно, как бы, и в этом выражены их отношения. Есть люди, которые отчетливо, так сказать, заняли украинскую сторону, и это и сторону, не просто украинскую сторону, а проевропейскую сторону, то есть это выбор в пользу дальнейшей жизни России в направлении Европы. И есть те, кто за эти два года деградировал буквально, то есть те, кто согласился с тем, что да, вот раз такая ситуация, то нужно, ну, грубо говоря, как бы кричать громче, как Дмитрий Медведев. То есть все более и более грубо и все более активно нападать. Вот эти все эти роли и позиции, они есть, и они связаны не с тем, что объявлены санкции, а с тем, что санкции и просто необходимость выбора позиции, это в одном поле находится, это в одном поле, в том плане, что человек должен как бы стоять перед выбором, да.
Вот, ну и, соответственно, дальше он либо выбирает какую-то из, или направо, или налево, или не выбирает никакую просто стечение времени, жизнь все равно к какому-то выбору подталкивает. Но вы сказали, что мы где-то в середине находимся. Ну, условно. Это уже точно не начало, но и совершенно точно не конец истории. Вот.
Да.
Не сказать, что он даже близок. Вот. Да. В общем, мы где-то так, посередке. Вот. Но эфир, но эфир наш при этом с вами завершился. Вот. Спасибо вам большое. Персонально
спасибо
мне,
вам.
Персонально мне было интересно. Я надеюсь, что нашей публике тоже. Александр Медведев был у нас. Я напоминаю, друзья мои, вы можете ставить лайки, писать комментарии, подписываться, если вдруг еще этого не сделали. Чем больше всякой активности в Ютубе происходит, тем активнее он, извините за тавтологию, все вот это дело распространяет. В чем мы чрезвычайно заинтересованы. Напомню еще раз, shop.diletant.media, зайдите туда, что-нибудь интересное для себя, для друзей, для знакомых присмотрите. Книга не единственная, но все-таки по-прежнему хороший подарок. Все, Александр Олегович, спасибо вам, спасибо всем, кто нас смотрел. Счастливо.
Всего доброго.